Глава 25. Предварительным расследованием руководил прокурор. Йона с Самюэлем вели допросы со времени ареста до самого судебного разбирательства. На допросе в следственной тюрьме Вальтер ни в чем не признался, но и не отрицал преступлений. Он только философствовал насчет смерти и превратности человеческой жизни. Поскольку доказательств так и не собрали, обстоятельства ареста, отсутствие объяснений и судебно-психиатрической экспертизы привели к тому, что дело слушалось в административном суде второй инстанции. Защитник Вальтера обжаловал приговор, и в ожидании слушаний в апелляционном суде допросы в следственной тюрьме Крунеберг продолжились. Персонал тюрьмы, почти ко всему привычный, в присутствии Юрика Вальтера нервничал. Служащие пребывали в отвратительном настроении. Яростные конфликты вспыхивали на пустом месте. Двое охранников подрались так, что обоих пришлось увозить на скорой помощи. На экстренном совещании было принято решение о новых мерах безопасности и о том, что с этого дня Вальтеру запрещено видеться с другими заключенными или показываться в комнате отдыха. Самюэль взял больничный, и Йоне пришлось одному ходить по коридору, где перед рядом зеленых дверей стоял ряд белых термосов, а по блестящему линолеуму тянулись длинные черные царапины. Дверь в пустую камеру Вальтера была открыта. Холодные стены, окно с решеткой. Утренний свет падает на затертый матрас в целлофане, лежащий на прикрученной к стене койке, и на раковину из нержавеющей стали. Полицейский в синей рубашке, беседовавший в глубине коридора с сиро-яковицким священником, прокричал Йоне: «Его отвели в комнату для допросов номер 2!» У дверей комнаты для допросов ждал охранник. Через окошко Йона увидел, что Вальтер сидит, опустив голову. Перед ним стоял его защитник и еще двое охранников. «Я здесь, чтобы слушать», — объявил Йона, входя в кабинет. На какое-то мгновение все смолкли, потом Вальтер, тихо, не поднимая головы, попросил адвоката уйти. «Подождите в коридоре», — сказал Йона охранникам. Оставшись один на один с Вальтером, Йона придвинул стул и сел так близко к Вальтеру, что почувствовал, как от того пахнет потом. Вальтер сидел неподвижно, опустив голову. «Ваш защитник утверждает, что вы находились в Лильянскугине, чтобы освободить женщину», — начал Йона нейтральным тоном. Юрик, уставившись в пол, молчал минуты две, после чего с неподвижным лицом произнес: «Я слишком много говорю».
«Достаточно сказать правду».
«А какой мне в этом смысл, если меня посадят ни за что?» — заметил Вальтер.
«Вы окажетесь в тюрьме».
Юрик повернул лицо к Йоне и задумчиво сказал: «Жизнь давным-давно вытекла из меня. Я ничего не боюсь. Ни боли, ни одиночества, ни тоски».
«Но я ищу правды», — с продуманной наивностью сказал Йона.
«Не надо ее искать. Это как со справедливостью или богами. Их выбираешь, если они тебе нужны».
«Никто не выбирает ложь».
Зрачки Вальтера сузились, и он проговорил: «С подачи прокурора мои действия будут рассматривать в апелляционном суде как подтвержденные. Никто не усомнится ни на минуту».
Просительных интонаций в его голосе не было.
«По-вашему, это неправильно?»
«Не стану останавливаться на технических моментах. Разрыть могилу и засыпать ее снова — это одно и то же».
В тот день Йона выходил из комнаты для допросов, окончательно уверившись: Юрик Вальтер — исключительно опасный человек. В то же время он не мог отделаться от мысли, что Вальтер, возможно, хотел дать ему понять, что взял на себя чужую вину. Конечно, он понимал, что слова Вальтера могли оказаться попыткой посеять семя сомнения, но Йона не мог отмахнуться от того, что в позиции обвинения явно имелась трещина.